Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Я гражданин России, проживающий с 2010 года на территории Украины. В 2023 году, в ноябре, был завербован сотрудником СБУ. В феврале месяце мне мой куратор сообщил, что ему была поставлена задача лично главой СБУ Малюком в том, что я должен выехать в Москву и проследить за автомобилем Toyota Prado, находящимся по адресу Коровинское шоссе 3. Что я и сделал. В феврале месяце мне была поставлена задача только следить за автомобилем, что я и делал. Потом задача изменилась, и мне было сказано собрать бомбу. В этом мне помог мой куратор при помощи инструкции, объяснял. Я собрал, и 9 числа, ориентировочно в 2 часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля.
Итак, как вы понимаете, это слова задержанного украинского агента, который взорвал машину бывшего сотрудника СБУ Прозорова в Москве. Как раз мы помним, это произошло событие на днях. Ну, как видите, он вполне четко рассказывает, кто его вел, кто ему давал задание, что ему дистанционно помогали, значит, все это организовать и привести в исполнение. Конечно, сейчас возбуждено уголовное дело, и это задержание очень показательно и очень хрестоматийно. Поэтому, если кто-то еще хочет поработать там на СБУ, на ГУР, вы должны четко понимать. Во-первых, соглашаясь на это, вы террористы, и по-другому вас назвать нельзя. Во-вторых, вас найдут. Если вы считаете, что ваши украинские кураторы откроют вам там окна, форточки или еще бог знает что, чтобы вас вывести с территории России, забудьте. Этого не будет. И даже если вдруг вам удастся зайцем каким-то образом проскочить там границу России в это самое окно или форточку, вас там героем никто короновать не будет. Вас обнулят прямо на месте, чтобы лишнего никому никогда ничего не рассказали. И это надо понимать. Но история, повторюсь, показательна. Этого террориста нашли, задержали. Ну и сейчас, конечно, будет запущена вся необходимая цепочка юридическая. Конечно, будет суд, будет вынесено какое-то решение. При этом тоже очень важная информация. Николай Патрушев заявил об активизации в России диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов. Он уточнил, что на северо-западе России за год произошло 19 терактов. Еще 27 таких преступлений удалось остановить. Также Патрушев отметил, что следствие подтвердило связь исполнителей терактов в Крокус-Сити-Холле с украинскими радикалами. Теракт в Крокусе стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России, заявил Патрушев. И на самом деле тут все мы должны четко понимать. Во-первых, да, информационная гигиена. Об этом уже многие специалисты говорили неоднократно, что называется, уже языки поломали. Надо аккуратнее относиться к сообщениям, которые приходят в социальных сетях. Аккуратнее относиться к объявлениям на самых разных сайтах по поиску работ, потому что есть такая теневая схема, которую использует СБУ, вывешивается, например, объявление, там, не знаю, ищем курьера или там частного помощника, то есть в объявлении ничего такого криминального нет. Человек, например, приходит, его берут на работу, пару раз он выполняет абсолютно нормальные задания какие-то, что-то кому-то отвозит, ну, а потом ему могут там из серии по дружбе, по-человечески сказать там что-то из серии, вот у меня там жена мне изменяет, не мог бы ты за ней проследить, мне кажется, что что-то вот не то. И там вот на порыве какой-то даже мужской солидарности человек, пусть даже в темную, пусть даже не осознавая, но становится в итоге соучастником теракта. террористической деятельности СБУ. Поэтому, конечно, надо быть бдительными, четко понимать, кто с вами вступает в контакт, и если вдруг вы там получаете подобное задание от какого-то работодателя, хорошенько подумать, с чего вдруг. Это первый момент. Ну и второй. Мне кажется, нам всем нужно уже серьезнее относиться к вопросу въезда на территорию России людей, у кого в том или ином виде был или есть украинский паспорт. Или человек имеет российский паспорт, но релокант. Или человек имеет российский паспорт, но возвращался в Россию какими-то странными окольными путями или неокольными путями. Учитывая, что киевский режим ведет против России именно террористическую войну, а по-другому это не назовешь, мне кажется, бдительными тут быть надо. И не надо кричать, что это, это маркировать своих граждан, это вешать какие-то знаки. Нет ничего подобного. Я не предлагаю свозить там людей, у кого когда-то был украинский паспорт, в отдельный район Москвы и там оставлять. Такого не звучит предложение. Но относиться к этому более внимательно, извините, надо. Потому что сейчас такие времена. Потому что вот этот персонаж, который подрывал машину Прозорова, вот, пожалуйста, он гражданин России, но несколько лет назад умотал на просторы незалежной. Он вернулся, видимо, в Россию вот по российскому паспорту. Но по-хорошему к таким персонажам должно быть повышенное внимание. Их ни в коем случае не надо поражать в правах, не пускать там в магазины и прочее. Но за ними нужно внимательно следить. Тут тонкая грань, чтобы не впасть в паранойю, что называется, и нам самим. Вот грань между паранойей и здравым смыслом, она есть. Но каким-то образом, конечно, нам, как обществу, как стране, эту грань надо нащупать. В принципе, мы в процессе, но каждый из нас должен задумываться над тем, что происходит вокруг него. Потому что мы живем, еще раз, не в розовом мире, где бегают пони и целуют бабочек. Ну, это так, если очень мягко выражаться. При этом вот этот персонаж, который возглавляет СБУ, Малюк, мы, значит, его видели в интервью какое-то время назад. Он, значит, потряс жирным телом в кадре, снял курточку, упихал Пузика, значит, там куда-то под руки, и рассказал украинской журналистке, что он ничего официально подтверждать не будет, прям так брутально сказал, но при этом дальше в деталях рассказал о многих террористических актах, которые были совершены в отношении России. То есть де-юре не подтвердил, де-факто, по сути, но обозначил, что СБУ, Малюк, украинская сторона имеют прямое отношение к этим террористическим актам. Я понимаю, что в Америке, там, в Европе все сходят с ума по юридическим тонкостям, и как бы да, он официально не подтверждает, но все люди вроде как вменяемые, взрослые, один плюс один складывать умеют. Так вот, что занятно. Вот это самый Малюк, который имеет прямое отношение ко многим террористическим атакам в отношении России. Я, кстати, думаю, не только России. Мне кажется, часть странных событий, которые происходят на просторах Европейского Союза, тоже, если покопать, будут уводить в сторону СБУ, ГУР, потому что не стоит забывать, что месье Зеленский угрожал Европейскому Союзу. Если вы нам не будете помогать, вы и не забывайте, что на ваших просторах куча наших там сограждан, говорил Зеленский им. Так что я бы на месте европейских силовиков тоже крепко бы подумала и присмотрелась бы к тем самым беженцам из просторов незалежных, которые заполонили там почти все европейские страны. Так вот, этого самого Малюка сейчас Зеленский пытается поставить на должность главы МВД Украины. То есть такая вот рокировка. И это на самом деле очень плохая новость для самих украинцев. Давайте подумаем. Если вот этот вот бизон, который, значит, замазан в крови, замазан в террористической деятельности, будет поставлен на внутренние дела Украины, какие методы он будет использовать? Или кто-то считает, что вот эта преступная деятельность Малюка, она касается только внешнего врага, вот вражины русских и России, а самих украинцев он будет любить, беречь и целовать в пупочки, да? Видимо, сине-желтые. Да нет. Он те же методы будет использовать и в отношении украинцев. Тем более, давайте тоже понимать, Зеленский четко понимает, что кресло под ним или что на чем он там сидит, стул, ящик, шатается табуретка. И, конечно, он сейчас будет стараться перетасовать именно силовые структуры, опасаясь в первую очередь удара в спину от них. Он будет ставить туда своих проверенных каких-то церберов, которым тоже нечего терять, и которые будут вместе с ним идти, что называется, до финиша. А финиш там будет так себе, но тем не менее. И, естественно, Зеленский будет требовать от этих своих псов, чтобы они все те методы, которые использовали в отношении, например, России, чтобы они это использовали вглубь Украины, чтобы бунта не было, чтобы порядок, как по мнению Зеленского, был, чтобы было чем торговаться с западными странами, ну и так далее, и так далее. Там как бы много нюансов. И вот на потенциальное назначение Малюка на должность главы МВД, повторюсь еще раз, это очень плохая новость, в первую очередь для украинцев. В первую очередь. Для России в этой части ничего не меняется. Мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело, что такое киевский режим. Мы прекрасно понимаем, кто бы ни заменил Малюка в должности главы СБУ, это будет террорист и, в общем, со всеми вытекающими оттенками и эпитетами. Тут никто иллюзий не питает. А вот украинцам пора задуматься. При этом часть украинского общества, судя по новостям, живет в какой-то странной реальности. Петиция об отправке на передовую правоохранителей, госслужащих и других работников бюджетной отрасли Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов, друзья. Всего за 3 дня. Теперь Зеленский обязан рассмотреть ее. Ну да. Сейчас сядет вот на этот ящичек свой, протрет морду, значит, вот этой засаленной футболкой и начнет рассматривать петицию и вот эти вот 25 тысяч голосов. Ребят, очнитесь. Я понимаю, что у вас там еще в головах вот эта вот щель вмерла, уже померла. Очнитесь. Кому вы, какие петиции пишете? Вы чего? Каких вам госслужащих или там работников бюджетной отрасли, кто вам будет куда на какую передовую отправлять? Вы еще предложите Коломойского отправить на передовую. Соберите 25 тысяч подписей и сидите ждите, когда Зеленский за известный орган потащит Коломойского на передок штурмовиком или птуристом. Очнитесь вы. Всем плевать, что вы там подписываете и чего вы там хотите. Отлавливать будут вас. Вас уже отлавливают. Пока вы строчите вот эти самые трогательные петиции в пустоту зияющую. Вот честно, вот эта странная инфантильность, она в головах еще почему-то украинцев сидит. Откуда она там еще взялась? Вот для меня это большой вопрос. Давайте сделаем небольшую паузу, а подумаем об этом, послушаем новости и скоро продолжим.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, в продолжение темы, о чем мы говорили до ухода на новости. Вот там украинцы какие-то петиции, значит, наяривают Зеленскому, что давайте бюджетников там и госслужащих на фронт отправляй, Зеленский. Ага, Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Вот и все ваши петиции. Можете обниматься с ними сколько хотите, буквально рыдать. Но рыдать будет и Зеленский, потому что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что планирует на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Короче, помните, там был один большой пакет помощи военной, как американцы это называют. Значит, все эти компоненты там были вместе. После того, как у Израиля приключилось вот это вот все с Ираном, значит, сейчас предлагаются эти пакеты разделить на 3. Зеленский схватился за почку и стал орать. Далее цитата, что он орал. Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. Дошло, наконец. И это позор для всего мира и для демократии. Плакал Зеленский. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры. И вот это вот все, капитан, очевидно, Зеленский выплюнул в интервью американской телекомпании. Значит, и по его мнению, если Конгресс разделит эту помощь на израильско-украинскую, это значит, что это вопрос выборов США. Ну, короче, поаплодируем капитану очевидность. Глядишь, еще чего умное скажет. Тем не менее, интересно, получится ли у Джонсона разделить эти пакеты и как это дальше скажется на влиянии американцев на украинский кризис, например. С нами на прямой связи Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. Владимир Сергеевич, приветствую.
Мадам, приветствую вас.
Ну что, получится разделить пакеты на 3 или все-таки единым пойдет?
На 4, нет. Ну, это вопрос предрешенный, так сказать. Пакеты будут разделены на 4 законопроекта. Один по, там, я не знаю, по Израилю, по Украине, по Тайваню. Ну и 4-й или какой, вот сейчас мы это и обсудим. Это меры по укреплению американо-мексиканской границы.
Да.
Вот и все. Значит, вопрос сегодня, там простой. Каким образом сегодня будет Джонсон или руководство Палаты представителей эти пакеты тасовать? Значит, так как сегодня постоит вопрос, то есть в какой порядок, насколько я понимаю, голосование будет в пятницу. Дело все в том, что вот как раз в это время, пока мы с вами ведем репортаж, ко вторнику утра, ну, может быть, там какие-то задержки во времени, руководство Палаты представителей предложило вот эти, планирует эти законопроекты обнародовать. Потом есть вот это правило 72 часов, 3 дней как раз, чтобы вот как раз вторник, среда, четверг там законодатели, по крайней мере, из своей партии ознакомились. Вот с чужими.
Почитали вообще.
Да, это их проблема. Хотят, смотрят, хотят, не смотрят. Ну и в пятницу голосование. Значит, судя по... Вопрос о порядке голосования. Значит, ну, соответствующим образом, в том варианте, как сегодня, может быть, настаивают консерваторы, и в каком виде это будет вообще реализовано, однажды это уже было, законопроект по охране границы может быть поставлен первым. И тогда, насколько я понимаю, республиканцы, то есть демократы проголосуют против. И вот здесь может возникнуть основная интрига. Вот это самая американская теория домино. Первый законопроект не проходит, начинается всякие разборки. Ну вот давайте сначала с этого законопроекта разберемся, он ближе, что называется, к дому, давайте наведем порядок в собственном доме, ну а потом посмотрим, что будет дальше. Ну, второй вопрос, ну, допустим, как-то это преодолеют, хотя это, в общем, вещь серьезная. Значит, Израиль. Израиль, в общем, надо вам сказать, что он уже проходил палату представителей, там 17 миллиардов осенью, потом его администрация забодала, потому что речь шла о финансировании, источниках финансирования. Но сегодня, с моей точки зрения, администрация не стремится, то есть не стремится, в общем, протолкнуть этот законопроект по одной простой причине. Если сейчас в нынешней обстановке сказать, что Тель-Авив получит 14, 17 или там еще больше миллиардов, ну, понятно, это толкнуть Нетаньяху как самым агрессивным действием. Вот теперь, пожалуйста, у нас есть поддержка в 14-15 миллиардов. Ну, может, и до Тегерана дойдем. Я уж там не знаю. Ну, ладно. Я не очень разбираюсь в военной обстановке Ближнего и Среднего Востока.
Скажу, что все сложно. Обстановка напряженная. Понимаете, да. Ситуация неоднозначная, и это другое. Вот это все.
Но как экономист я знаю, что лучше, как говорится, в этот поход отправиться с полным мешком денег.
Памперсов, если честно. Что с Украиной? Да, что с Украиной?
А вот что, Тайвань, там, по-моему, и мелочи, и там пройдет. Да. Как раз Тайвань мало кого волнует, и, в общем, ну, там мало что меняет Китай, может быть, опять какие-то там крики-вопли начнется, но пока в Тайване ничего не происходит такого, чтобы вот требовало вот как только так завтра, может, даже наоборот, учитывая то, что сейчас происходит и на Украине, и на Ближнем и Среднем Востоке, может, там вся эта военная техника, наоборот, с Тайваня надо перебрасывать.
Как вариант.
Вот. А вот что касается Украины, вот тут начинается ситуация малопонятная. Она состоит в том, что все будет зависеть от... Вроде бы. Склоняется и будет представлен законопроект, что сколько, вот пока все-таки цифра 60 миллиардов остается, но она будет на кредитной основе, то есть это займ. Не безвозмездная помощь и средств федерального бюджета. Я тут не знаю. Дело все в том, что тут начинаются какие-то проблемы. Этого никогда не было. Во-первых, займ очень большой. Во-вторых, страна банкрот. В-третьих, каким образом там будут оговариваться какие-то основные проблемы, сказать довольно сложно. Вот. Может быть, эту сумму уменьшат. Может быть, все зависит от реакции еще и демократов. Встанут ли они на дыбы или не встанут, понимаете? Если они выступят против этого условия, ну, тогда вероятность прохождения законопроекта невелика. Если вот они дружно скажут, нет-нет, вот так же, как по случаю с Израилем, источник финансирования, то есть кредитные средства, это нас не устраивает категорически. Почему? Мы не будем вдаваться в эти подробности, потому что это иррационализм американской политики. А вот И, ну вот, собственно говоря, вот из этого все, из этого надо как бы исходить. Может быть, условия будут какие-то такие траншевые. Может быть, скажут, ну ладно, первые там 5 миллиардов, может быть, сейчас израсходуете, остальные, может быть, спрашиваете Конгресса. Понимаете, здесь можно много чего нафантазировать при желании. При желании, если хотите. Но вот на Джонсона, естественно, наказывается очень сейчас большое давление. Вот, потому что все, караул пропало, там, я не знаю, Путин наступает, Киев уже вот-вот падет, а вместе с Киевом падет и все, что там еще нагородили. В общем, Джонсон, ты не должен помогать России. Поэтому пока вот эта вот игра в темную, что выкинут республиканцы, она по-прежнему остается. Но в целом какие-то заявления, может быть, Скалиса, заместителя Джонсона вот по фракции, ну, вроде бы готовы поставить все-таки за границу, поставить американо-мексиканскую границу на первом плане. Там в чем проблема состоит в том, что республиканцы требуют там вернуться к режиму полностью закрытой границы, как при Трампе. Это иррациональный, так сказать, опять подход американской политики. Не вдаваясь в подробности, демократы сказали так: как проходили народ свободно, так и сейчас свободны. Это не подлежит торговле. Ну вот, понимаете, одни говорят, пускай приходит кто, что хочет, мы не возражаем, другие говорят, но пасаран, ни одного иммигранта. Ну, на этой почве они уже и так. В общем, все зависит, как бы республиканцы вот какую-то сейчас норму поднимут. Ну, судя по всему, готовы опять закрутить в предвыборный год вот эту вот максимальную норму ни одного иммигранта. Значит, все. По этому вопросу договоренности не будет. А вот тут начинается какая-то вот эта вот вторая ситуация, понимаете?
У нас две минуты.
Да, Натана, простая. Либо вот, знаете, вот как это, Ишак там это самое, Ишак и кошка там, вот один таньга, 100 таньга, но вот не продается. Да, Ишак стоит 1 таньга, а вот, но без кошки не продается. Если республиканцы скажут, что этот самый Украина не продается без Украины, без заграницы, без Мексики, ну вот тогда все и встанет. Но, с другой стороны, пока, заканчивая, вы сказали, есть какие-то нехорошие сигналы, потому что вчера была конференция, подчеркиваю, сигналы, что, в общем, Джонсон где-то в чем-то под влиянием вот этой вот мощной риторики, что вы Путину помогаете, где-то в чем-то готов прогнуться. В этом эфире вот пока сигнал, который поступил, очень такой слабенький, но он поступил. Что-то там, в общем, Джонсона, как говорится, поприжали в этом бункере так, что, в общем, как-то вот он, видно, все-таки чувствует, что еще немного. Но тогда есть одна просто проблема. Тогда, может быть, его скинут. И вот тогда, понимаете, Украина становится токсичным активом, понимаете, и это может быть главное, так сказать. Как ты к Украине прикоснулся, значит, конец твоей политической карьере.
К сожалению, на данном этапе это действительно так, и на это напоролся даже Борис Джонсон. К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам огромное. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, был с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, спасибо. Но тут еще важный момент. Кстати, вот Байден на Нетаньяху там пальчиком грозит, говорит, не смей. Может быть, как раз вот из-за торгов по этим пакетам. Давайте прервемся, послушаем, значит, новости и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Предлагаю тему Украины пока не завершать, тем более, что, знаете, тут еще много моментов, которые, мне кажется, важно обсудить. Ну вот, в частности, то, что Украину невежливо и очень явно сливают, ну, как бы косвенно намекают некоторые обстоятельства и факты. Ну вот, например, британская пресса пишет, что, оказывается, некоторых беженцев из Украины, которые прибыли в Великобританию, значит, селят вместе с гангстерами. То есть отправляют в эти самые злочастные районы и регионы, где на украинцев не молятся, как на богов, а им такое обещали. И, в общем, как бы показывают, что, ребят, не, ну, конечно, вы приехали, но вы в лучшем случае люди второго порядка, может быть, третьего, может быть, десятого. Мы потом ваш порядковый номер определим. Ничего хорошего, на самом деле, для киевского режима это не означает. Все, то есть как бы сигнал уже отправляется, что вы никакие не боги, никто вас в пятки целовать не будет, коль уж вы сюда пригнали, ну, мы вас заселим куда-нибудь, лишь бы глаза не мозолили. Ну, и кроме того, там Зеленский нет-нет, но машет шашкой с криком свистать всех взад. Я тут буду отправлять всех на передовую давать бой, значит, злым русским. При этом, при всем, он продолжает визжать, что снарядов у него нема, не хватает, что на данный момент соотношение 1 к 10 по снарядам, а Зеленский требует, чтобы было 10 к 10. Ну, как бы там, не знаю, в Америке Ллойд Остин пьет нервно воду по этому поводу или уже перестал это делать. Ну, как бы крикнул, а в ответ тишина. И еще один такой важный сигнал, который косвенно намекает киевскому режиму, что дело ваша труба. И дело запахло, по крайней мере, керосином. Тут, значит, Шольц отправился в Пекин и... Основная тема переговоров – это, конечно, экономическое взаимодействие Германии и Поднебесной, но сам Шольц написал в социальной сети X, это его бывший Twitter, запрещенный в России, что он планирует обсудить с лидером Китая мирное урегулирование на Украине. Ну, вот тут интересный момент, что называется. Шольц вроде как пытается спасать свою страну, потому что экономическое взаимодействие с Поднебесной Шольцу жизненно необходимо. Мы с вами много раз говорили, почему, и нет смысла повторять. Экономические проблемы, связанные с желанием Шольца угодить дядюшке Сэму. Вот если коротко, то так. В Поднебесной это тоже понимают, поэтому Шольцам немножко играют в такие кошки-мышки. Но Шольц при этом в своей рефлексии шел-шел-шел, дошел до середины, свернул не туда. Значит, да, он предлагает в Поднебесной обсудить мирный план по Украине, но, судя по всему, он планирует обсуждать тот самый план Зеленского. Он там, помните, пункты какие-то ваял и рассказывал, что только так и никак иначе. На что в Пекине, уж не знаю, ласково-неласково посмотрев на Шольца, отчеканили ему, что если вы хотите действительно мира на Украине, есть как бы понимание в Китае, что нужно соблюдать следующие пункты. Уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Это прям хорошо. Второй пункт. Остудить ситуацию, а не подливать масло в огонь. Но это привет Макрону, Аннелине Бербок и прочим, значит, то ли ястребам, то ли курицам, которые кричат, что надо поставлять киевскому режиму Таурусы, давать бой до конца. Ну, вот это к этой истории. Создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. Это вот третий пункт, о котором говорит китайская сторона. Уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок. В принципе, пункты, конечно, за все хорошее, что называется, против всего плохого. Но Шольц по каким-то причинам, для меня до сих пор не очень понятным, если честно, он продолжает по части Украины упорствовать во грехе. Вот он врылся ногами в эту историю, что есть некий мирный план Зеленского. Вот он на этом и стоит. Это, знаете, как человек, который прочитал одну книгу и бесконечно цитирует именно персонажа этой книги. А на вежливое предложение «почитай что-нибудь еще» швыряется этой книгой в лоб с криком «как вы смеете, я вот тут начитанный человек». Вот Шольц напоминает чем-то вот такого персонажа. Понятно, что все вот эти конференции, которые собираются проводить без участия России, это мертвым припарка. Вы можете сколько угодно собираться, обсуждать, бить ботинком по столу или не бить ботинком, делать, что хотите. Только к реальности это отношение иметь не будет никакого. От слова «совсем». Но, тем не менее, сам факт, что все-таки тема поднимается, то, что украинцев уже особо никто грудью не защищает, что центр фокус внимания той же Америки переключается на Ближний Восток и на Азиатско-Тихоокеанский регион, все это косвенно показывает, что проект «Украина», если и закрывается, может быть, не навсегда, но, по крайней мере, на какое-то время эта калитка прикрывается. Для геополитики, для истории это, наверное, там одно предложение в учебнике будущего, да? Для Зеленского это смертный приговор, и он это очень хорошо понимает. Но пока цепочка доберется до Зеленского, я бы на самом деле крепко бы задумалась Буданову, что ему делать со своими щеками. потому что думается мне, что замазанный в терактах не меньше Малюка Буданов стоит сейчас, в общем, в графе своих же западных кураторов на ликвидацию. По одной простой причине. Делать из него преемника Зеленского, видимо, уже никто не собирается. Уж не знаю, что там произошло у них. Я в этой части не Михаил Павлев. У меня астрал по этой части закрыт. Я работаю, у меня это Меркурий в другой дом заходит. Я больше по Ближнему Востоку, что называется. Ну или там по событиям уже из зоны СВО, там, что касается линии фронта. Понятия не имею, в какой момент, что там, где переигралось, по факту фиксируем. Если Залужного из этого вытащили на какое-то время, не знаю на какое, но сейчас он не засвечен и непонятно, где он, что он ушел в тень, гордо подняв голову или не гордо подняв голову, то вот Буданову внимание напрячься. Потому что если проект «Украина», пусть калиткой на время, но прикрывается, на кой черт Буданов кому там нужен? Который владеет информацией, с кем он согласовывал террористические атаки, кто ему давал там указания, кто был куратором и прочее, прочее. Это никому не надо. Кроме того, мы повторяли, что Буданов, похоже, мальчик МИ-6, но это не отменяет того, что Буданова также имеется компромат и на Демпартию, и на американское участие во всей этой пахальной истории. А если не ровен час там Трамп побеждает, что там Буданова за щеки не возьмут с криком «Вытряхивай все, что у тебя за щеками» по поводу Демпартии, ну-ка, рассказывай, что ты там припрятал, какие секретики по поводу американского участия во всем этом. Да, конечно, начнут. Поэтому я бы на месте Буданова не тортики бы жирным лицом задувала бы, значит, в этих самых в кадрах, не рассказывала бы на просторах европейской прессы, точнее, немецкой, как она планирует очередной теракт против гражданской инфраструктуры. Я подчеркиваю, Буданов же сидит и рассказывает, что они там теракт на Крымском мосту очередной планируют. Еще раз, это гражданская инфраструктура. Там гражданские люди. И Буданова ничего не смущает сидеть и анонсировать теракт. Понимаете? Усаму Бен Ладена террористы переплюнул уже, ей-богу. И ничего, и главное, мне нравится, половина европейцев в белом пальто тоже на это смотрит и сериал. Ну, понятно, это же борьба за демократию. Угу. Да, теракты, борьба за демократию. Очень смешно. Так вот, в принципе, профессионалы, вот спецслужбы британские, в том числе, которые занимаются проектом «Украина», но они же не идиоты, они же прекрасно понимают, что такое Буданов и в какой момент его надо убирать. Ну вот я бы на его месте бы крепко подумала, не стоит ли ему поискать убежище где-нибудь. Не знаю, Афганистан, говорят, в это время года просто бесподобен. Может быть, имеет смысл ему подумать о карьере там. Мне кажется, он подойдет там. Есть разные зоны, где он очень даже пригодится. В общем, тут, мне кажется, мы будем внимательно следить за происходящим. Сегодня там отдельные паблики раздували историю, что вроде как Буданов убит, но потом выяснилось, что нет, вроде как не убит. Но давайте так, он уже ходит, что называется, под ножом, либо убит сейчас, либо в скором времени все равно исчезнет с пространства Земли. И Буданову это надо очень хорошо понимать. Теперь есть еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить. И для этого я попрошу, дайте нам, пожалуйста, вот эти вот звуки атмосферные. Ну что, думали это дискотеку 80-х? Нет. Думали это вечеринка? Почти. Это, дорогие мои, Тбилиси. Значит, что там происходит? Там в очередной раз пытаются принять законопроект об иноагентах. Правящая партия «Грузинская мечта» занимает позицию, что, послушайте, товарищи оппозиционеры, товарищи НКОшники, мы же не против, что вы существуете на просторах Грузии. Мы просим вас опубличить перед грузинским обществом, откуда вы получаете денежку. Простите меня за это гадкое слово, но вот денежку. Пожалуйста, назовите. Не хотите добровольно, мы хотим принять закон об иноагентах, чтобы вы были обязаны рассказывать грузинскому обществу в первую очередь, откуда у вас деньги, кто вас спонсирует и за чей счет вы устраиваете тот или иной банкет. Но грузинская оппозиция задымилась как не в себя. И там, в принципе, уже ситуация, приближенная к такой первой фазе веселенького Майдана. Мы же помним, Майдан, он развивается в трех частях, как раковая опухоль. Первая – это веселенькая часть, это прийти, попрыгать, зачекиниться фоточкой, там, съесть пироженку, рассказать маме, что ты мамин пирожок. Потом вторая идет волна, когда начинают подкатывать там всякие мусорные бачки, поджигать фаеры, вот это вот скакать, плясать. Ну и третья – там опознанные снайперы. Как бы мы все это наблюдали. Пока Там разыгрывается первая волна Майдана «Мамин пирожок». «Мамин пирожок» пришел за демократию бороться. Примерно вот так. Значит, вся эта эпохальная история, конечно, будет набирать обороты, потому что в октябре в Грузии парламентские выборы. Но думается мне, разжигать там такой майданный сценарий начнут пораньше. Так что внимательно следим за этой южнокавказской страной, потому что, думается мне, скоро она попадет в топ новостей российских, ибо события будут разворачиваться очень-очень стремительно. Фридрих Шоу на сегодня с вами прощается. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу.